на канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
С паломнической службой Минского Свято-Елисаветинского монастыря мы продолжаем путь к местам служения священномучеников земли белорусской XX века и посетим Ятру. Это старинное село, расположенное в 20 километрах от Новогрудка, впервые упоминается в середине XVI века. Тогда же королем Сигизмундом Августом ему был дан статус городка с правом проводить ярмарки. В середине XIX века в Ятре открылось первое в Новогрудском повете приходское училище, в котором учился будущий белорусский этнограф, академик Евфимий Карский. В 1921 году, после заключения Рижского договора, Ятра оказалась в составе Польши. В это время, с 1929 по 1939 годы, в Ятранском храме Рождества Пресвятой Богородицы служил священномученик Киприан Климуц, о чем свидетельствует памятный знак у подножия Кладбищенской горы. Речка Ятра отделяет ее от села, поколение жителей которого нашли вечный покой на старинном погосте. Вершину горы венчала церковь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенная в XIX веке и сожженная в годы войны. Нынешний ятранский храм устроен в бывшем приходском доме и напоминает корабль. Церковь издавна называют кораблем спасения, и теперь в ней возносятся молитвы к священномученику Киприану о спасении наших душ.
Вот священномученик Христос Киприан, добрый пастор и молитвенничий земли нашей, в годину гонения безбожного явите, Господь пастыря верного, душу свою за чад Божьих положивший, и ныне призвано ны, и услыши моление наше, огради и сохрани святыми твоими молитвами веси, грады, отечество нашего, от всякие беды, скорби и напасти, умоли Господа и спаса даровать мир церкви нашей.
Читая житие Киприана Климуца, составленное к чину канонизации, отмечаю, что многие факты его биографии взяты из материалов следственного дела. О себе он сообщает, что родился в 1897 году в селе Ольхово Гродненского уезда. В многодетной семье Киприан был старшим сыном. Воспитанный в религиозном духе, он поступает в Варшавскую духовную семинарию, но с началом Первой мировой войны семья эвакуируется вглубь России, и Киприан завершает свое духовное образование в Саратове. В жизни пришлось отцу Киприану познать ошибки и заблуждения, прежде чем он встал на путь служения Христу. Революционный вихрь увлек далекого от политики молодого человека, и вырваться из несущегося потока было непросто. Однако душа истинного христианина понимала всю глубину трагедии братоубийственной гражданской войны. Это видно из того, что, прослужив командиром роты в Красной армии около года, он перешел работать на менее значительные хозяйственные должности. Находясь в Красной армии, не вступил в партию большевиков и от своих религиозных убеждений отказался, что засвидетельствовал впоследствии на допросе. Составитель жития Киприана Климуца, священник Геннадий Логин, говоря о его духовном прозрении, приводит в пример слова священномученика Киприана Карфагенского, бывшего некогда язычником. «Когда возрождающая волна очистила нечистоты моей прежней жизни, свет тихий и ясный не шел с неба в сердце мое. Когда второе рождение Духом Небесным изменило меня в нового человека, то чудным образом укрепился я против сомнений. Открылись тайны, осветилось темное. Я узнал, что жившее во мне по плоти для греха принадлежало земле, а теперь началось Божие, живущее Духом Святым. В Боге от Бога наша сила, от Него наша крепость». В 1921 году, среди эвакуации беженцев из Западной Белоруссии, Киприан Климус вернулся на Гродненщину и был рукоположен во священника. После служения в приходах Гродненской епархии вместе с матушкой Еленой и дочерьми Ириной и Еленой он обосновывается в селе Ятра. В то время, когда среди людей активно взращивались идеи безбожия, будущий священномученик призывал прихожан хранить веру и держаться церкви православной. По инициативе отца Киприана в сентябре 1934 года в Ятранском приходе было учреждено Православное народное братство. Оно ставило своей целью установление в приходе норм нравственной и трезвой жизни, примирение враждующих и искоренение всякой партийности и политиканства, оказание благотворительности, воспитание молодого поколения в духе православной веры, борьбу с сектантством, унией, хулиганством, сквернословием, распутством, безбожием и другими пороками и заблуждениями. Устав братства станет одной из улик в следственном деле. Как говорится в Писании, отныне пятеро в доме одном станут разделяться, трое против двух и двое против трех, отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери. В сентябре 1939 года с приходом в Западную Беларусь Красной Армии местные воинствующие безбожники организовали собрание. Они обвинили отца Киприана в антикоммунистической деятельности и написали на него донос. Отцу Киприану было немногим более 40 лет, но с фотографии в следственном деле с достоинством глядит почти старик. На допросах он держался мужественно, от своих религиозных убеждений не отказался, никого не оговорил и не оклеветал, виновным себя не признал. В сентябре 1940 года Киприан Климус, как социально опасный элемент, был осужден на 8 лет и направлен в Каргопольский исправительно-трудовой лагерь Архангельской области. Труд здесь, как и во многих лагерях ГУЛАГа, был каторжным. Голод и холод доводили людей до изнеможения. Заключенные валили лес, пилили и разделывали деревья, а затем, подтаскивая бревна к железной дороге, грузили их на платформы. Древесина, заготовленная в лагере, расходилась по всей европейской части России. Испытав все тяготы лагерной жизни, священник Киприан Климус умер от истощения в Каргополе 9 сентября 1942 года. После отца Киприана настоятелем храма в Ятре стал священник Борис Кирик, которого ожидала мученическая кончина в фашистском лагере смерти. Рассказывает настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Ятре Андрей Абрамович.
На этом месте, где сейчас стоит храм, стоял дом приходской. Отец Борис Кирик, который после отца Киприана, в подвале, точнее, этого дома, лечил партизан, он был врачом. Даже немцы к нему обращались. Потом этого отца Бориса в 42-м году, у нас здесь около Баранича есть концлагерь Колдычево. Вот даже отца Бориса замучили в этом концлагере. Кресты на нем вырезали, жесточайшим образом издевались на нем. Вообще о нем, должен сказать, что очень мало информации. Мы только начинаем собирать информацию об отце Борисе.
Храма была разделена на две части. В одной части батюшка жил, матушка, а во второй части служил литургии. Потом уже жил отец Борис здесь. Ну и все последующие батюшки, вот пока они построили вот этот приходской дом, который рядышком стоит. А также жили все здесь, в этом доме. И храм здесь был, и дом тоже все вместе.
А вот там на горке что-то был храм, да?
На горке изначально был храм. В честь преподобного Ануфрия Великого. Мы с вами сюда поднимемся. На горочку посмотрим. Там осталось отображение фундамента и развалины колокольни.
То есть это был кладбищенский храм?
Да.
А что-то сохранилось из того храма? Храмы здесь, иконы какие-то.
К сожалению, ничего нету. Здесь была школа изначально, потом приходской дом в этом здании. Но тем не менее, сегодня имею огромное желание, и владыка Гурий, наш правящий архиерей, благословил развивать здесь деятельность, чтобы имя отца Киприана прославлялось. Собираемся здесь организовать что-то вроде братства. Но знаете, это все настолько трудно. С одной стороны, хорошо, в Минске людям есть, да, есть с кем работать. А здесь вот из местных жителей только сегодня пришел один человек. А так вот воскресный день, ну, человек 8 стоит на службе. Благодарю, что вы приехали. Начинаем медленно все. Надеемся, что подключатся люди.
Отец Андрей Абрамович родом из одного села со священномучеником Серафимом Шахмутем. Он хорошо знал жировецких старцев, прошедших лагеря, и с особой остротой воспринимает подвиг исповедников веры.
В одном храме принимали крещение только в 1901 году, я в 1985.
Да, вы говорили, что вы еще при отце Митрофане Жировическом служили, помогали.
Да, был клириком. Благодарен Богу, что мне Господь сподобил быть, даже так сказать, учеником вот этих отцов, которые прошли в духовную школу мужества при Жировицком монастыре, вот эти старцы. Схиархимандрит Митрофан, архимандрит Игнатий Кударенко, схиархимандрит Иоанн Маслов. Отцы, которые вот в эти трудные годы жесткую оттепели гонения на церковь, стеной каменной стояли за православие. Жировицкий монастырь не закрытый был, благодаря их трудам. Много жировицких отцов. Жировичи, знаете, по сегодняшний день школа духовной жизни. Многие сегодняшние епископы – выходцы из колыбели Жировицкого монастыря. Они выросли на духовных началах жировицких старцев.
Отец же Григорий вместе был с отцом Серафимом в ссылке. Что он рассказывал про то, как закончилась жизнь Серафима Жировического?
Вы знаете, как правило, они, те, кто был в этих ссылках, в всех лагерях, вот мне доводилось общаться в Почапово, там такой отец Георгий Сапун служил, концлагерь прошел тоже. Он мне показывал вот эти деревянные чаши, потиры, которые они изготавливали, служили в концлагере. Они не любят рассказывать об этом. Выжил, и слава Богу, что он вернулся домой, цел, невредим. Отец Киприан умер в Архангельской области, в концлагере, вроде как от истощения, как над ним издевались. Кто об этом уже не знает, только сам Господь Бог. А отца Киприана, могилы, ни я, никто, ни другой не знает где. Где-то в Архангельской области. Отец Борис тоже, он же в концлагере, Колдычево. Одно радует, что мы сейчас ходим одними тропами, вступаем в их следы, в прямом смысле этого слова. Мне бы очень искренне хотелось, чтобы здесь было и красиво, и внешне, и убранство в храме, чтобы было, и людей было.
Кто-то из местных помнит отца Киприана? Какие-то рассказы о нем были?
Это достаточно болезненный вопрос, опять же, основываясь на словах Священного Писания, что не пророк в своем отечестве. Но здесь даже к отцу Борису больше люди отзываются, чем об отце Киприане. Может быть, по той простой причине, что он их лечил, отец Борис, и они как-то больше о нем знают. Кому приятно, когда о тебе говорят правду? Ведь отец Киприан 10 лет твердил правду людям. Приходили сюда в церковь провокаторы со стороны власти имущих и провоцировали его. Стояли в церкви, слушали проповедь отца Киприана, когда он обличал безбожную власть, задавали ему компрометирующие вопросы всякие. Терпел 10 лет.
У меня была в семье похожая история. Мама с Миловид Барановичского района. И там служил в советское время такой ревностный очень священник Леонтий. Местные жители его не очень любили, потому что он говорил, что нужно поститься, не ходить в храм. Они все оправдывали, что колхоз, нету возможности, еще огород. А потом вышел фильм, где про отца Леонтия уже рассказывают, как о жировического старца. И я показываю дедушке, говорю: «Дедушка, что-то вы как-то рассказываете, что не очень был батюшка, гонял вас повсюду». А здесь уже про него как про старца рассказывают. Дедушке было уже тогда 80, он говорит: «Знаешь что?» Говорит: «А я теперь понимаю, что он был прав, что мы себя просто оправдывали. Нужно было ходить и верить с последних сил».
Ну, раз эта ситуация здесь... Сосовки прям. Видно, добро держал вожжи, скажем так, дисциплинарные. Спасал людские души на самом-то деле. Для нас самое главное, наверное, они не жили когда-то там в 20, 19 веке, в 18, в 3 веке. Они жили с нами. Они жили в наше время. Наши современники. И они уверили, и мы верим. Они до конца выстояли, и мы должны до конца выстоять.
Духовная нива, засеянная отцом Киприаном, дала благодатные всходы. Лишившись в войну своего храма, жители Ятры многие годы собирались в приходском доме, молились, читали акафисты, а в 1987 году в нем возродился храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
«И ныне призвано ны, и услыши моление наше, огради и сохрани святыми твоими молитвами веси, грады, отечество нашего, от всякие беды, скорби и напасти, умоли Господа и Спаса даровати мир Церкви нашей, властям, продержащим страх Божий, и всем православным христианам прощение в согрешениях вольных и невольных. Да славится Тебе ради в Отечестве нашем великолепое имя Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
После службы с отцом Андреем поднимаемся на вершину горы. От старинного храма остался фундамент и полуразрушенная звонница. Сейчас восстановить храм невозможно, но святое место не должно быть в запустении.
Когда освящается любой храм, закладка храма происходит, раз и на всю жизнь храму, как и человеку, дается ангел-хранитель. И это место должно быть никогда не попираемо. Поэтому на месте, где стоял престол, даже храм разрушили, чтобы обозначить это место, устанавливают крест. Вот мы уже в храме. Вот стена храма, вот, пожалуйста. А это была колокольня. Бездумно реконструировать здесь все, не имея людей, тем более средств, нет смысла. Что я думаю сделать? Небольшой деревянный алтарь.
Хорошая идея.
Да. Чтобы вот священнослужители стали, чтобы совершить службу. Колокольню, да. Вот колокольню можно было бы.
Отец Андрей говорит, что изначально это был храм в честь святого Ануфрия Великого, и наш экскурсовод Татьяна Хоменкова напоминает.
Читали про Ануфрия Великого? До того, как он ушел в пустыню, он молился в Иерусалиме, на той земле, которая была куплена за 30 сребреников Иуды. И он пошел туда на подвиг, потому что на этой земле никому не нужно, никто не хотел никак ее использовать, потому что это за Иуды продажного деньги купленные. Туда хоронили безродных, ну как бы мы сейчас сказали, бомжей. Соответственно, не было кому за них молиться. И вот как пока Ануфрию Великому не было видения, что все, за кого он молился, свинцом ушли ко Господу, он это место не оставил. И ушел потом в пустыню уже молиться уже на следующий подвиг. Поэтому так любили его, почитали, ему молились, чтобы молился за усопших сродников и ставили ему храмы именно на кладбище. Видите, что от этих храмов осталось? Только один Яблочинский монастырь.
Вот мы ходим с кладбища и дождик плачет, что мы покидаем это место.
Небо словно пролило слезы сожаления, жалости, прощения. С удивительным чувством мы покидали это место и думалось о том, что могилы отца Киприана нет здесь и нет нигде, но он сейчас с нами. Вспомнили слова апостола: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся». Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Мы неизвестны, но нас узнают, нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, но мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Казалось бы, здесь можно было поставить точку. Но, поехав в командировку в Несвиж, случайно или нет, я встретилась с жительницей польского города Щецин Викторией Жукович. Она оказалась знакомой с родственником Киприана Климуца Цезарием Тимошко. Его бабушка Екатерина Климуц приходилась отцу Киприану сестрой и жила с семьей рядом с Ятрой в Новоельне. В войну бабушка и дед Цезария погибли. Их сына Чеслава Отца пана Цезария воспитала матушка Елена, жена священномученика Киприана Климуца. Узнав телефон Цезария Тимошка, я позвонила Щецин.
Пан Цезарий, очень рада была найти вас в Польше. Вы приходитесь внучатым племянником отцу Киприану Климуцу. Расскажите, что вы знаете о нем?
Я о отцу Киприане знал от моего отца Чеслава, который ездил до 1939 года в его храм в деревню Ятра. И там он целое лето отдыхал вместе там со своей бабушкой, маточкой и Киприаном.
А сколько вашему отцу тогда было лет?
4-5 лет, но в 1939 году ему было 8 лет. Потом в 1939 году отец мне рассказывал, что отец Киприан спрятался у него родителей в городке Новоельня, потом его арестовали, собрали в Новогрудок, потом в Барановиче.
А он был так свидетелем того, как его арестовывали?
Я думаю, что нет. Родители рассказывали об этом, но и маточка, жена Киприана Климуча, рассказывала, которая по трагической смерти моей бабушки и дедушка занималась моим отцом.
А что она рассказывала, как это произошло?
Отец Киприан убежал из Ятры, спрятался тут в Новоельни, просил моего дедушка Яна Тимошку, чтобы они взяли там подводы, коня, поехали в Ятру и забрали ценные вещи, которые там еще остались возле храма и церкви. Потом пришли НКВДисты. Я получил Жировича, отца Логина, документы, связанные с процессом его в 1939 и в 1940 году. И там он рассказывал, что какое там оружие у него было, где он там спрятался, кому отдал. Вот такие информации.
Вы говорите о том, что он давал показания, что он хранил оружие. Может быть, его вынудили эти показания дать? Как вы думаете, это действительно могло быть так?
Нет, он сказал, что он отдал оружие, пистолет марки Бровин, который имел офицеру советской армии, как они пришли. Но они приходили в деревню или дом и спрашивали, есть оружие у вас, есть, но какое, ну то давай, ну и все.
Его арестовали, а какие-то сведения никаких не было о нем, да?
Информации никаких не было, но его жена, моя прабабушка Елена Климуч, маточка, по войне искала информацию, где он может быть, чи прожил, но никто не знал. Я дал информацию по интернете на тему вашей отца Киприана, его жены, маточки и дочери. 3 года ничего не было, но после этого я получил информацию по интернете, прислали мне снимки моей прабабушки Елены с вопросом, чи вы познаете эту женщину на этой снимке. Я ответил, да, это моя прабабушка Елена Климуч. Ну и оказалось, что по арестованию Климуча Киприана она жила в городе Новогрудок в причерквенном доме. Там познакомилась с людьми, дала им на память свою фотографию.
У него было 2 дочери, Елена и Ирина. Вот какова их судьба?
Ирочка погибла в первом дне Отечественной войны от осколка германской бомбы в Новогрудку, и там она похоронена. Елена, вторая дочь, старшая, вместе с маточкой по окончанию войны и с моим отцом уехали на репатриацию в Польшу. В город Шчетин, да, они тут жили до своей смерти, до последних дней, и они похоронены на кладбище в городе Шчетин.
4 августа 2011 года в Свято-Михайловском храме Лиды состоялось прославление Киприана Климуца в лике новомучеников и исповедников Церкви Христовой, где и побывал Цезарий Тимошка.
В 2011 году я поехал вместе с моим отцом и матерью на Беларусь, приехал в Новоельню, чтобы показать отцу дом, в котором он там родился, и где его родители были убиты, а мои деды, да. И когда мы были в этом доме, то человек, который жил, он теперь помер, сказал, а вас то тут искали в церкви православной, пытали, где эти люди живут. Мы хотели еще получить информацию из храма или с церкви в Новоельни, и там встретились с батюшком, что никаких там документов не остались от войны. И он так сказал, а никаких документов нет, все сгорело. Ну и как мы уезжали, через там 15 минут позвонил по телефону, чтобы быстро встретиться с ним, бо есть очень важная информация. Оказалось, что он подал нам номер телефонов до отца Геннадия Логина, до Жирович, и попросил, чтобы быстро с ним связаться, потому что оказалось, что через месяц приходила канонизация. Я вместе с отцом и матерью поехал в Жировичи, там встретился. Я там получил все документы и целые допросы, доследства. Можно бы сказать, что Бог так сел, что так случилось. Но можно было пройти мимо. 15 минут не встретиться с этим батюшком Новоельни, никто бы не знал о том, что мой прадедушка будет канонизованный. А через месяц шла канонизация. Так повезло, я думаю, что тоже Бог так сел, что у меня было приглашение на поездку в Беларусь, до знакомых. Поэтому мне повезло, и я был на канонизации в Лидже.
О, как замечательно.
Тогда по канонизации, так информационная собор в Беларуси. И я там дал интервью, и потом оказалось, что племянники от Кипряна нашли нас в Петербурге.
Значит, племянники есть еще в Петербурге?
Да, они живут еще в Петербурге, и живут еще две мои тетки, блокадницы с войны отечественной, где брат Циприана бронил Ленинграда.
То есть брат отца Циприана воевал за оборону Ленинграда, да?
Ленинграда, а потом он дошел аж под сам Бервин и там был ранен. Мои тетки передали мне военную книжку брата Циприана, я сделал ей ксерокопию и тоже передал в Жировичи. Так сложилось, что один умножен в лагере, брат, да. А второй боролся за...
За советскую власть, да, да.
И там племянники мои, но так большая семья в Питере теперь. Во время Первой мировой войны они жили в городе Островенко на станции колеевой, потому что отец Циприана был железнодорожник. И как началась Первая мировая война, их эвакуировали с Островенки до Балагоя. И я в Петербурге получил снимки целой семьи, как они живут в Балагое. И там похоронены, и на кладбище тоже Климучи есть.
А вот в семье сколько было детей? У отца Циприана был брат, а еще кто-то был из родственников?
Там много детей было.
Много
там,
было.
Я думаю, что 9 ребенков. Очень большая семья,
семья
была.
Большая. А вы в Ятре были?
Да, я был не раз. Первый раз, как я приехал, то ничего не посмотрел. Пошел только этой дорожкой там на горе. Отец сказал, что храм был на горе.
Да.
Второй раз, как я был, то есть с родителями, то был 2011, до канонизации час. Но то есть там и крестик стал, и табличка, что 29 до 39 года Циприан Климуч был, а потом помер в лагерях. Но мне осталось еще одно сделать. Поехать в Каргополь, кусочек земли, чтобы матерце завести и на могилку привезти в Сечень.
Но вы часто приезжаете на Беларусь?
2009 года ежегодно. Бывает, что в некоторые лета я был два раза, но поставить свеч, бо сделали такие возле церкви в Новоельни символический групп моего бабушки и дедушки.
А чем вы занимаетесь?
Я моряк, пчеловод. Ну и есть честная фирма переработки дерева. В жизни все на этот день нормально идет.
Вот вы говорили, что дочь его умерла в Чецене, а у нее какая-то родня осталась?
Сын и дочь.
Но они тоже знают про отца Циприана.
Но по канонизации я им все передал, передал иконы. У нас тут в Чецене есть храм, церковь православная. Была заказана служба за отца и за семью, и за всех. Есть и иконка отца Циприана в нашем храмике. Нормальная жизнь, треба жить. Как мой отец не имел никакой родни, то теперь много фамилия настала.
Рост священномученика Циприана Климуца не иссяк и продолжает свое земное служение. Ему и всем нам обращены слова, сказанные отцом Андреем Абрамовичем на прощание в Ятре.
Однажды преподобный Серафим Саровский сказал, что «кто меня прославит, того и я прославлю». Если и мы с вами будем прославлять угодников Божий, то в свое время Господь и нас прославит. Не той славой человеческой, которой мы порой жаждем, а ореолом Божьей благодати. Человек становится Божьим угодником и разделяет участь вместе с воскресшим Господом нашим Иисусом Христом в Царстве Небесном. Молитвенно я желаю каждому из вас, чтобы сегодняшнее пребывание здесь, в далекой глубинке белорусской нашей земли, принесло вам капельку духовной радости. И всегда помните, что вот эти лютые грехи и страсти, они постоянно вокруг нас. Морозные такие, колючие, холодные. Мы против них должны молиться. Будем молиться, будет нам горячо. Охладеем и обледенеем, а будем молиться, и с Божьей помощью горячая молитва, горячая слеза наша сможет преодолеть любой холод, трудность, которая нам встречается в нашей с вами жизни.